نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Сегодня вместо вопросов пару слов о себе просто скажу. Просто некоторые братья интересовались, спрашивали, где учился, что мы изучаем, кто такой, можно брать знания у него, нельзя брать знания. Ну, альхамдулиллях, по воле Аллаха, учился в Саудовской Аравии. 11 лет получилось у меня. 11 лет, альхамдулиллях. Закончил институт изучения арабского языка 3 года. 4 года Исламский университет в городе Риаде, факультет шариата. И, альхамдулилля, 3 года магистратура, магистерская работа, тоже 3 года, при этом же университете. То есть вот эти 11 лет обучался в Саудовской Аравии, альхамдулилля. До того, как в Саудовскую Аравию уехать, закончил 5 институт. То есть как бы учитель истории. То, что касательно, вот Расул Хазрат сказал, альхамдулилля, вот вчера ездили Мар Мухаммад Хазрату, тоже вот Рафкат Хазрат Ларблян, вот все как бы объяснили, они как бы добро дали. Поэтому как бы официально для Ресарда как бы проблемы нет ничего. Препятствий нет ничего. Поэтому вот мы как раз на прошлом уроке об этом говорили, то что Аллах Субхану Аталя, так же как курайшитам, предоставил возможность не бояться, предоставил возможность зарабатывать деньги. Никто на них не нападал. То есть наша задача тоже, альхамдулилля, Аллах нам дал безопасность, дал нам возможности распространять полезные знания. Нужно благодарить и ценить это. На сегодняшний день есть возможность в мечетях собираться, хотя вы, особенно вот кто старые, те, которые жили еще в советское время, сами знаете, как запрещалось все это. То есть не то, что на уроке нельзя было в мечеть ходить, нельзя было намаз читать, нельзя было уразу держать. Поэтому это милость Аллаха. И даже более того, можно сказать, там, где я обучался, были ребята с разных стран мира. И слушая их разговоры, выяснялось, что у нас в России, альхамдулилля, положение очень хорошее. То есть некоторые из мусульманских регионов приезжали, жаловались на то, что они не могут, например, бороды отпускать. Они не могут, женщины не могут в хиджабе ходить. Незаконно, например, вторую, третью, четвертую жену иметь, например. То есть все это преследуется законом в мусульманских странах. Поэтому мы, альхамдулилля, живя в России, у нас возможности очень большие, альхамдулилля. Поэтому надо благодарить Аллаха и ценить это. И как говорится, то, что продолжительно та милость, за которую благодарят. Она продолжается именно та, которую мы оценим и благодарим. Непосредственно сейчас мы остановились на суре Аль-Хумаза. То есть на прошлом уроке мы разобрали суру Аль-Филь и Аль-Курайш. Разобрали эти две суры вместе, потому что контекст шел общий, один. Был вопрос связан именно с племенем Курайш. Племя Курайш, или род Курайш, который проживал в Мекке, именно среди которых родился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в год слона. И когда мы говорили о годе слона, мы сказали, что год слона – это вот единственное, что известно среди ученых по тафсиру, по сире, по жизнеописанию пророка Мухаммада, по ученые по тариху, по истории. Единогласное в том, что он родился год слона. В какой месяц он родился? Большое разногласие. Тем более, какого числа он родился? Еще больше разногласий. Здесь такой как бы момент есть, почему существовало разногласие по поводу дня, месяца, когда родился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Если это указывает на что-то, то это указывает на то, что они эту дату не справляли. Если бы справляли, это было бы известно. И еще как было бы известно. Вот Лейлятул Кадр, все мы знаем. Ну, Лейлятул Кадр отдельно разговор, потому что в Коране об этом сказано, хадисы приходят. Любые какие-то события, если их справлял посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и тем более сподвижники после него, и те, которые пришли после них, то это известно. То, что касательно дня рождения, как я уже сказал, упоминается очень много мнений среди ученых. И это все указывает на то, что это было неизвестно. То есть раз дата неизвестна, не то, что даже дата месяц, еще разногласия есть, что не все говорят Раби Эль Ауэль. Некоторые говорят, это Раджаб. То есть здесь существует разногласие даже по месяцу. Все это указывает на то, что это не было известно ни во время пророка Мухаммада, значит, они это не справляли, ни во время сахабов они это не справляли, ни во времена табиинов и табиинов. Это появилось спустя, как ученые об этом упоминают, 300 лет спустя. То есть 3 века спустя появилась вот эта дата, и с тех пор начали отмечать. Сейчас сурат Аль-Хумаза. Сура Аль-Хумаза переводит обычно как перевод, как хулитель. Аль-Хумаза – это хулитель. Во-первых, эта сура состоит из 9 аятов, и она является мекканской без разногласий. То есть здесь по поводу этой суры нет разногласий. Все говорят, что эта сура мекканская. В этой суре Аллах Субхану Аталя в первом аяте говорит «Вайлюн». «Вайлюн». «Вайлюн ликулли хумазат иллюмаза». «Вайл» — вот это слово означает наказание, позор, гибель. Также некоторые ученые по тафсиру упоминают, что Уайль — это название, одно из названий, одно из долин в аду. В аду есть долина, которая называется Уайль. Вот эта долина в аду, наказание, позор и погибель ждет кого? Каждого. Гумазе и люмазе. Гумазе — обычно вот у кулива обычный период, как обидчик, а люмазе — хулитель. А почему именно так переводят? Потому что во-первых, среди ученых по тафсиру существует разногласие. Некоторые говорят, что гумаза и люмаза несут один и тот же смысл. То есть любой человек, который обижает другого. То есть гумаза и люмаза несет один смысл, что это любой тот, кто обижает других. Другие же говорят, это у меня не придерживается Абу Убейда и Заджадж, другие же говорили, что гумаза — это именно тот, Гумаза, это первый, да? Который сплетничает в отношении человека или клевещет в адрес какого-то человека ему в лицо. То есть в присутствии человека клевещет на него. Это гумаза. А люмаза — это тот, который клевещет и сплетничает в отсутствии этого человека. Это мнение, как бы вот этот тафсир сказали Абу Али, Аль-Хасан, Аль-Хасан Аль-Басри имеется в виду, ученый из табиинов, Муджахид, Афа. Они вот так сказали. Есть третье мнение, которое сказали, что «аль-хамас» в арабском языке означает «обижать делами». «Обижать делами». Поэтому вот и кулиф его перевел «обидчик». То есть «обижает своими поступками». То есть это не обязательно руками. Человек может, например, подмигивать глазом в отношении какого-то человека, хмуриться, как-то нехорошо посмотреть на него, или там вот пальцем вот показать на человека. То есть какие-то движения, которыми он обижает другого человека. Вот это «хамас» в арабском языке означает. И в своей основе вот это слово «хамас» означает «ломать». То есть обижая человека, он ломает его. А «ламас» в арабском языке в основе означает «удар». А в данном случае обижать человека языком. То есть сюда входит как клевета, так и сплетни. Какая разница между сплетней и клеветой? «Гыба» — сплетни. Это когда человек упоминает о другом в его отсутствии, сплетничает. Если даже он говорит то, что у него есть. Если даже он говорит какие-то, использует качества этого человека, то есть упоминает качества человека, которые ему присущи. Но он раз упоминает это в отсутствии этого человека, это называется гыба. То есть он сплетничает на этого человека. То, что если он начинает говорить о человеке, то, чего у него нету, то есть он клевещет на него, то есть обманывает на него, описывает его теми качествами, которые этому человеку не присущи. И вот это последнее мнение, оно более как бы предпочтительное. И вот автор книги, шейх Мухаммад бин Саймин, тоже его выбирает. Он объясняет это тем, что в Коране нету бесполезного повторения. То есть если бы гумаза или люмаза было бы одно и то же значение, то смысл бы не было от этого повторения. В Коране нету повторения одного и того же слова без смысла. То есть обязательно есть какое-то есть повторение, как нам кажется, то в нем есть смысл и польза. А здесь он говорит, эти два слова, два разных слова. два разных слова. Таким образом, гумаза — обидчик, тот, который обижает делами. Делами. Сюда входят любые вот подмигивания, там, подшучивания над человеком действиями. То есть человек показывает на другого, он такой у него живот как бы. То есть он как бы изображает и обижает тем самым другого мусульманина или другого человека. Алюмаза — тот, который обижает языком. Хулитель. Его обычно как бы переводят. Хулитель — это тот, который обижает, как и сплетничает, так и клевещет на другого человека. Все эти действия являются харам. Все эти действия являются харам. Кроме того, Аллах Субхану ва Тааля в этом аяте гумаза и люмаза употребил именно вот в этом, в этой форме, то есть фуаля. То есть, по сути дела, аль-хамас, мы сказали, это обижать делами. Лямас — это обижать словами. А он именно использовал слово гумаза и люмаза, то есть в форме фуаля. То есть в арабской грамматике это вот как бы используется. Для того, чтобы подчеркнуть, что этот человек часто это делает. То есть не просто один раз сказал и все, нет. Этот человек, у него уже в обычае это вошло, что он обижает людей словами и делами. И это стало своего рода его то есть привычным для него делом. То есть он привык людей обижать. Причина в том, что человек начинает хулить и обижать других. В чем заключается? Вот последующий аят, который идет, он, так скажем, раскрывает причину. Аллах Субхану ва Тааля в другом аяте говорит, во втором аяте, «Аллази джамаа мала ва аддада», который собирает имущество и все время его считает. Собирает и считает его. А человек, человек, который восхищается самим собой, самовосхищение у него, он начинает принижать других. То есть обычно человек, который заработал много, здесь речь идет о том, который собирает имущество. Человек жадный, человек, который собирает большое имущество. И не просто собирает, собирать-то проблем нету. Аддада. Насчет аддада сейчас мы это все начало пройдем. То есть он это подсчитывает. То есть у него все мысли и все его устремления в имущество. То есть у него в голове только одно имущество. И он, когда собирает это имущество, он даже и не думает, чтобы поделиться этим имуществом и дать тем, у которого это имущество нету. То есть поделиться с сиротами, как мы вот проходили сурат аль-Маун. Мы говорили о том, что неверующий, его основными качествами является то, что он отгоняет сироту и не побуждает кормить бедняка. То есть в данном случае этот человек собирает и не собирается давать в качестве милостыни, пожертвования тем, которые действительно нуждаются. И вот этот человек, который зарабатывает деньги, и все его мысли, и все его помыслы только на зарабатывание денег и обогатиться, такие люди обычно, обычно восхищаются самим собой, то есть самовосхищение. Для того, чтобы подняться самому, поднять свой авторитет, нужно принизить других. То есть, когда он обижает других и клевещет, и сплетничает на других, он тем самым принижает их достоинство. Обиды и вот эта хула, клевета, и это намима по-арабски, и гыба, сплетни, все это харам. И не просто харам, это кабира мин аль-кабаир. То есть, считается одним из больших грехов. Это считается большим грехом, великим грехом. И за доказательств на то, что это грех является харам, запрещенным, и то, что это является большим грехом, очень много, как в Коране, так и в Сунне. Но сейчас мы это все разбираем, поэтому не будем сейчас разбирать все эти аяты. В общем, мы должны знать, что этот поступок харам, запрещено и является большим грехом. Человек, который обижает и хулит, или тот, который клевещет и сплетничает, как мы уже сказали, это тот, который собирает имущество и пересчитывает. Вот это слово «аддада», то есть если бы было сказано «адада», то есть без таштида, то есть не удвоенно бы «даль» шел бы «адада», то означало бы он пересчитывает. А здесь говорится «аддада», то есть как бы пересчитывает, усиление значения идет. То есть он очень часто это делает, то есть он собрал имущество, он сегодня не потратил, тем не менее он по несколько раз возвращается к своему сундуку и заново вытаскивает свои деньги, опять пересчитывает. Кладет, идет своими делами заниматься, потом снова приходит, снова пересчитывает. Это указывает на что? То есть вот это его частое пересчитывание денег, на его жадность, на его скупость. То есть это человек жадный. Это человек жадный и боится, что у него деньги потеряются. Раз человек такой жадный, разве он будет делиться своим имуществом в пользу сирот, в пользу нуждающихся? Нет, естественно. То есть здесь именно вот эта форма аддада, то есть усиленное значение, что он пересчитывает, указывает, что он не только собирает, но он и не собирается жертвовать своим имуществом. Хотя то имущество, которое он приобрел, это имущество то, которое ему Аллах дал. То есть, по сути дела, это имущество, которое он собрал или собирает, это имущество, которое ему Всевышний Аллах дает. То есть это все указывает на то, что он увлечен своим имуществом, и у него в голове только имущество, только деньги. И это люди действительно являются больными. То есть люди, у которых в голове одно устремление и одна цель, и в голове только деньги, это больные люди. Некоторые ученые сказали, что «ад-да-да» имеется в виду «запасается». Но это мнение слабое. Почему? Потому что нет ничего зазорного, если человек собирает имущество и запасается. Запасается, так скажем, на черный день. Пока он молодой, он зарабатывает, чтобы в старости у него был достаток. Здесь проблемы нету, поэтому этот тафсир как бы слабым является. Те, которые сказали, что «ад-да-да» имеется в виду «запасается». Нет, здесь речь не идет о том, что он запасается. Здесь речь идет именно о его как бы указание на его качество жадности и скупости. То есть он приходит и пересчитывает, и тем самым, раз он жадный и скупой, он не собирается делиться. И не собирается отдавать тем людям, которые действительно нуждаются. И поэтому вот здесь шейх Мин говорит то, что порицаемым является то, что самое важное в его жизни – это деньги. Вот это говорит порицаемый. То есть у него вся цель – или, так скажем, все его помыслы, все его намерения только в деньгах. То есть, получается, он думает только о имуществе, об имуществе, о деньгах. И поэтому этот человек порицается вот за это. И другое качество этого человека, который собирает и пересчитывает свое имущество, в третьем аяте Аллах Субхана ва Тааля говорит, يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. То есть он тем самым думает, что вот то имущество, которое он собирает и пересчитывает, увековечит его. То есть увековечит здесь два значения. Либо увековечит в том значении, что он больше проживет. Из-за того, что он богаче, он больше проживет. И второе, увековечит его имя даже после его смерти. То есть все люди будут его вспоминать. То есть он думает, что его деньги увековечат его. Теперь посмотрим на историю. Кого история увековечила? Богатых или бедных? Если в общем посмотреть. Бедные, в основном бедные. То есть ученые, пророки. То есть те действительно, которые делали благое для своих народов. То есть те, которые, так скажем, собирали имущество и пересчитывали, и были жадными и скупыми, их забывают. Если даже не забывать, их вспоминать только плохим словом. То есть они на самом деле не увековечивают свое имя. На самом деле они себя позорят. То есть после смерти их вспоминают, но вспоминают с другой, с плохой стороны. Что этот человек таким жадным был, таким скупым был. Даже там вот есть книга «Китаб аль-Бухаля», как бы в средневековье вот ученые собирали эти истории о таких людях. Упоминать человека, который от жадности, что после его смерти наследники заберут его имущество, начал золотом наполнять свой род до тех пор, пока не умер. То есть вот до чего жадность человека довела, что он захлебнулся своими золотыми монетами. То есть он себе внутрь сувал, чтобы вместе с ними умереть. Не хотел делиться со своими наследниками. Наследники кто? Это его дети, его жена, его родственники. То есть получается, разве этот человек увековечит свое имя в истории? Нет, естественно, его будут вспоминать как ненормального, как больного человека. На самом деле увековечили свои имена в истории кто? Имам аль-Бухари. То есть, если брать ученых, сподвижники все до единого. Потому что они, их самая главная забота и самая главная их цель, что было? Доведение религии до людей. То есть распространение знаний. Они распространяли религию, и поэтому мы до сих пор все знаем этих сподвижников. Любой из нас знает, кто такой Абу Хурайра, любой из нас знает, кто такой Абдулла ибн Умар и так далее. Не говоря уже про пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, когда мы рассматривали сура Аль-Каусар, вспомним, что язычники говорили, что он обрубленный. То есть у него не будет потомства. У него нет потомства, его не будут вспоминать. До самого судного дня мы говорим азан, говорим ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Мы в каждом намазе салават читаем. Каждый джума пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам побольше мне салават читать. То есть мы каждый день салаваты читаем. Все мусульмане, миллиард мусульман, все вспоминают посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда мы его вспоминаем, мы что делаем? Дуа ему делаем. Вспоминаем с лучшей стороны. То же самое тех ученых, мы когда их вспоминаем, говорим «Рахимахуллах», да, смилуется над ним Аллах. То есть вспоминаем их с лучших сторон только. Поэтому на самом деле не имущество увековечит человека, а его дела, те благие дела, которые он совершил, и те старания, которые ради религии, ради своих братьев мусульман, которые он сделал, вот это его, иншаллах, его увековечит, иншаллах. И поэтому Аллах, субхану ва тааля, сказал «Калля». То есть этот человек, который принижает достоинство людей путем или с помощью того, что он обижает их, обижает своими делами, обижает своими словами, своим языком. Тот человек, который вся забота только в деньгах, и который думает, что его деньги увековечат, Аллах говорит «калля». Так нет же. То есть вот это «калля» в арабском языке означает опровержение. То есть дело обстоит не так, как этот человек думает. Совершенно не так. Так нет же. Калля. Ляюмбаданна фильхутама. Непременно он будет вернут аль-хутама. Что такое аль-хутама? Аль-хутама, это, как некоторые ученые сказали, это один из слоев ада. То есть один из слоев, называется этажей, называется хутама. Другие сказали, что это одно из качеств. То есть одно из атрибутов или описаний ада. Аль-Хутама переводится как сокрушающий. Тот, который дробит, ломает, разрушает. То есть сокрушающий. То есть вот Кулиев его перевел как сокрушающий. Вот этот перевод подходит сюда. То есть это огонь, этот ад сокрушает этого человека. Он будет вернут туда в сокрушающий огонь. Он будет вернут в сокрушающий огонь. И при этом Аллах Субхану ва Тааля сказал, не просто он будет вернут. Здесь использовано три вида усиление значения. Во-первых, вот это лям, ля, ляюм баданна. Вот это лям, у него смысл, это джаваб аль-касам в арабском языке называется, то есть касам это клятва. То есть этот аят подразумевает, что перед этими словами идет клятва, валлахи, то есть клянусь Аллахом, подразумевается смысл. Потому что вот это лям, он идет именно после клятвы. То есть идет клятва, потом вот этот лям усиливает значение клятва, лям, и вот это нун, нун таукит называется вот в конце ляюм баданна. Вот это нун. Нун таукит называется, то есть тоже усиление. Три усиления, что он будет вернут в огонь. Не просто вернут в огонь и все. Нет, три усиления в этом предложении. Ляюм баданна фильхотама будет вернут аль-хотама. Хотама, мы узнали, что это одно из описаний или одно из названий, одного из этажей ада. То есть сокрушающий переводится. И в тафсире говорится, что «Ля юм баданна фил хутама». Речь идет, будет вернут этот человек или его имущество. Здесь ученые по тафсиру говорят, и он его имущество. То есть и он его имущество будут вернуты в этот аль-хутама. То есть сокрушающий огонь, то есть сокрушающий ад. И это, как Шейх Семин говорит, правильное мнение, то, что оба, как и человек, так и его имущество, будут вернуты в огонь. И Аллах Субхану ва Тааля после этого аята сказал «Вама адрака маль хутама». И что же ты знаешь об этом хутама? То есть вот этот вопрос, оно усиливает, так скажем, ужас этого ада. То есть когда приходит вот этот вопрос во многих местах в Коране, о судном дне, или когда речь идет об аде, это усиливает, как бы лишний раз привлекает внимание, Аллах Субхану ва Тааля, наше внимание, что это действительно ужасное место. То есть он не ограничился тем, что сказал, просто вернуть в огонь и все. Нет, а что тебе дает знать, или что ты знаешь об этом сокрушительном огне? То есть усиливает ужас об этом месте. Усиливается ужас об этом месте, чтобы человек действительно осознал и понял, что это место для этих людей, которые уготовано, очень ужасное и очень страшное. И Аллах Субхану ва Тааля после того, как сказал, что они будут вернуты в огонь, после того, как он устрашил еще дополнительно этим огнем сокрушающим, он сказал, что это нару лахиль мукада. То есть что тебе, или что ты знаешь об этом аль-хутама? Он разъяснил и сказал, что это огонь Аллаха, разожженный огонь Аллаха. разожженный огонь Аллаха. Здесь Аллах, субхану ва тааля, наруллах, приписал огонь к себе самому. То есть сказал огонь Аллаха. Огонь Аллаха. То есть это указывает на то, что Аллах, субхану ва тааля, сам будет наказывать тех, которые заслужили это место. И при этом, его наказание, любое его наказание, основано на справедливости. И не основано на несправедливости. То есть он, кого наказывает, наказывает только по своей справедливости. То есть если брать рай и воздаяние раем и благодеяниями, Аллах, субхану ва тааля, воздает не за наши дела, за своей милостью, как мы это проходили на прошлых уроках. То есть мы в рай попадаем, иншаллах, и будем получать те обещанные наслаждения в раю благодаря, иншаллах, по милости Всевышнего Аллаха, не за свои дела. Здесь же человек получает за то, что он совершил по справедливости. То есть там, по сути дела, мы получаем выше положенного. В раю милость Аллаха выше положенного. Аллах пожелает свою милость, он нам дает больше. Здесь ровно столько, сколько человек заслужил. То есть, если больше Аллах даст, это будет несправедливостью. А Аллах наказывает только по своей справедливости. То есть, те наказания, которые постигают человека, они постигают именно по справедливости. То есть, вместе с тем, как бы, что человек совершил. То есть, больше того, что человек заслужил, Аллах не накажет. Аллах накажет только по своей справедливости. И вот этот огонь, он приписал к самому себе, тем самым указывает, что именно он это наказывает. Именно он это наказывает. И этот огонь создан Аллахом именно для этих людей. Уготован для тех людей, которые вот сейчас не слушаются ни пророков, не слушают ни писания, которые пришли и обучают людей добро. Не слушают тех, которые пришли после пророков, это ученые, которые пытаются призвать людей к исламу, пытаются призвать людей к покорности Аллаху, к единобожию, к вере. Тем не менее, те отворачиваются. То есть до них доведен довод. Они узнали об истине. Отказались от чего? По причине чего? По причине своего высокомерия. То есть они сами отказались, хотя знали, что истина здесь. И поэтому, в зависимости от того, что они заслужат, то они и получат. И далее Аллах Субхану ва тааля говорит, что вот этот огонь Аллаха, разожженный огонь Аллаха, «Аллати татталиу аляль афида». Вот этот огонь, он достигает и охватывает даже сердца. То есть это указывает на что? На то, что вот этот жар наказания в аду, оно достигает не только вот эту кожу. Вот этот жар доходит вплоть до сердца. А все, что доходит до сердца, это уже предел. То есть человек уже, по сути дела, когда до сердца это доходит, он уже умирает. Но этот аят указывает на то, что человек, когда вот этот огонь достигает до самого сердца и охватывает его сердце, он дошел до пика, когда он должен умереть, но не умирает. Заново кожа возвращается на места, заново то же самое наказание, опять то же самое, до сердца доходит, разжигается до самого сердца, наказывается до самого сердца, опять не умирает, опять возвращается. И поэтому Аллах Субхану ва тааля сура Ан-Ниса говорит, то, что каждый раз, когда их кожа слезает с них, мы возобновляем ее другой кожей, для того, чтобы они еще больше вкусили наше наказание. Поэтому нас, алюллаля афи вассалям, мы просим Всевышний Аллах, чтобы Аллах Субхану ва тааля защитил нас от этого ада. И вот этот огонь, который охватывает и достигает до самых сердец, на этом как бы еще не закончилось. Аллах Субхану ва тааля говорит, «Иннаха алейхим мусада». И «иннаха», то есть речь идет об огне. Вот этот огонь, «алейхим мусада», он закрывает. Огонь закрывает. То есть закрывается огонь, закрывается ад. После того, как люди туда попадают, он закрывается. И когда люди пытаются оттуда выйти, вроде бы они смотрят, ну как вот человек, когда идет, видит в конце тоннеля свет, идет к этому свету. Когда вот только-только дошел, перед ним закрывается, и этот свет переходит туда, на такое же расстояние дальше. Он опять мучается, опять вроде доходит, опять закрывается, опять. То же самое здесь. Человек никогда отсюда не выбирается. Вот это самое страшное, то, что здесь наказание мучительное. Человек, если была бы надежда, что когда-никогда выбраться, вот эта сама надежда успокаивала так или иначе этого человека. Здесь этой надежды нету. То есть те люди, которые навечно попадают в этот ад, они пытаются выбраться, пытаются что-то сделать, чтобы выбраться. Но Аллах Субхану ва Тааля говорит, что он муасада. Муасада означает закрытый. Он закрыт. Он закрыт. И поэтому они оттуда выбраться не могут. И поэтому по этому поводу Аллах Субхану ва Тааля сура Саджда, 20 аяте сказал: «Куллама араду ан яхруджу минха уиду фиха». Каждый раз, говорит, когда они хотят оттуда выйти, они заново возвращаются оттуда, откуда пришли. То есть они с какого-то места начинают там подниматься, и когда вот-вот собираются выйти, возвращаются туда, куда, откуда они пришли. И вот это бесконечное возвращение и бесконечное вот это наказание, оно, вот это очередная, так скажем, беда для этого человека и наказание, оно усугубляет его там положение, там в аду. Поэтому нас, алейхи афи ассаляму фид дуни валь ахира, просим Аллаха, чтобы он действительно оказал нам милость и оберег нас от этого адского огня. И вот здесь шейх Ибн Усеймин интересный пример приводит. Он говорит: представьте себе, человек находится в комнате, или человек находится в машине. И эту машину, и этот дом охватил огонь. Так что человек не может выбраться. Все двери закрыты. Что будет? То есть какие ощущения будет человек испытывать? Великое горе. То есть человек понимает и осознает, что кругом огонь, и он не сможет выбраться. То есть это очень тяжелое положение. Здесь человек оказывается в самом огне. И знает, что он оттуда никогда не выберется. Валь аъяду биллях. Да спасет нас Всевышний Аллах. Фи амадим мумаддада. И этот ад, он обложен высокими столбами. То есть это еще дополнительное указание или описание ада, которое указывает, что отсюда выбраться бесполезно. То есть помимо того, что он еще закрыт, он еще высокий. То есть даже вот это попытки вырваться или выйти оттуда очень тяжелые, потому что высоко подниматься по этим столбам. И все эти аяты вот в этой суре указывают на то, что человек, если попадает туда, речь идет о тех, которые неверующие, мунафики, то есть язычники, неверующие, мунафики, которые попадают в ад навечно. Потому что есть этажи в аду, куда попадают мусульмане, куда попадают грешные мусульмане, но оттуда они рано или поздно выбираются. То есть тот человек, который умер, «Ля илляха илляллах Мухаммаду Расулуллах», рано или поздно он отсюда выйдет. Но проблема в том, что вот это рано или поздно сколько? То есть здесь одной секунды достаточно. То есть одной секунды — это много. То есть даже в хадисах приводится то, что человека, который жил в этом мире и только наслаждался в этом мире, то есть кроме наслаждения ничего не видел, то есть он в блаженстве, этот человек. Если этого человека хотя бы на мгновение окунуть в ад, он забудет все, что было до этого. Поэтому нас, алейхи ассаляму, у Аллаха просим, чтобы Аллах защитил нас от адского огня. Действительно, очень тяжело положение тех, которые туда, там оказываются. Даже в отношении грешников мусульман. Поэтому ошибаются те, которые говорят, что ладно, попадем, чуть-чуть помучаемся, потом все равно выберемся. Чуть-чуть, ничего страшного. Перетерпим. То есть вот это слова страшные. То есть этому человеку надо сразу предложить минуту хотя бы в горящую квартиру зайти. Пускай он там потерпит минуту, потом посмотрим, как он будет говорить о адском огне, и тем более он не знает, сколько там. Здесь минута всего лишь. Там сколько он будет, Аллах валим. Поэтому это очень опасные слова. То есть как будто бы человек на себя наказание Аллаха просит. То есть это очень опасное дело, поэтому с такими вещами шутить нельзя. И когда мы слышим об аде и об огне, мы должны Аллаха просить, чтобы Аллах Тааля нас защитил от этого. А не просить, чтобы там чуть-чуть хотя бы погореть, там еще что-то, как некоторые люди думают. Потому что они не знают, те, которые так говорят, они не осознают и не знают, что на самом деле адский огонь. Таким образом, вот эта сура, в этой суре мы увидели, что мусульманин должен отстраняться от таких качеств, как обижать людей. То есть он не должен обижать людей. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: мусульманин — это тот, который обезопасил других от своего языка и от своих рук. То есть он не причиняет вред ни своими руками, ни своим языком другим. Вот это мусульманин. Поэтому мы должны остерегаться от тех качеств, которые перечислены в этой суре. И также мы узнали с этой суры то, что на самом деле увековечить человека — это его дела. Его благие дела действительно могут увековечить его. И здесь Аллах Субхану Тааля дал нам некоторые, так скажем, описания ада, которые уготованы для тех, которые непослушны и непокорны своему Господу. На этом сура Аль-Гумаза мы закончили. Единственный момент, на прошлом уроке как бы я оговорился и сказал, что когда говорил, что человек, который Аль-Хузари возродил многобожие на Аравийском полуострове. Я сказал там, что четыре праведника, то есть основа многобожия на роде Ноха были четыре человека, это оговорился пять человек. Пять человек, да, сура Нох. Аллах Субхана Тааля об этом говорит, в аяте говорит: «Окалу ла тазарунна алихатакум, ва ла тазарунна ваддан, ва ла суаа, ва ла ягуса, ва яука, ва насра». То есть пять вот этих человек, которые здесь в этом аяте перечисляются. Вад, суаа, ягус, яука и насра. Это пять праведных людей были в народе Ноха, алейхиссалям. Это сура Нох приводится именно этих людей. Они были праведниками, и после их смерти люди их обожествили, и они стали идолами, которым начали поклоняться наряду с Аллахом. То есть на прошлом уроке я оговорился, сказал 4, на самом деле их 5. То есть я это просто оговорился. То, что касается Аль-Фетха, во-первых, на прошлом уроке я просто забыл, обещал зачитать решение Международного комитета по исламскому фикху, международной организации, которая вносит решение по современным вопросам, которые возникают. Они в своем решении, после того, как после длительного исследования этого вопроса, то есть вопрос стоял такой: можно ли воды канализационные после их очистки, после того, как они становятся чистой водой, использовать для омовения? Вопрос так стоял. То есть вот канализационные воды в больших городах через очистительные сооружения их очищают и потом заново по трубопроводам направляют, так скажем, в кранах текут очищенная вода. Вот эта очищенная вода, основа была оскверненная вода. То есть вода, где был наджис. Ее потом очищают, она становится чистой водой. Можно ли эту воду использовать в качестве омовения или нет? После длительного изучения этого вопроса, после того, как они, получается, выслушали все вот эти доклады, научные доклады специалистов именно в этом вопросе, они сказали, что очищение происходит в 4 этапа. Здесь идет отстаивание этой воды, проветривание, потом идет уничтожение тех микробов и тех бактерий, которые могут содержаться в этой воде, и потом идет дезинфекция хлоркой. После этого вода возвращается в то положение или в то состояние, в котором она была изначально. То есть превращается в воду, чистую воду. И после изучения вот этого вопроса Аль-Маджма Аль-Фикх Аль-Ислами, который принадлежит Лиге Исламского Мира, Рабита Алим Аль-Ислами, это в Мекке, в 1409 году, вот месяц Раджаб, они провели заседание и вышли с таким решением, что если вода действительно очищалась в этих очистительных сооружениях, в эти этапы, и вода стала действительно чистой, так что то есть вода чистая, так что нет ни запаха, ни вкуса, ни цвета наджасы, то эту воду использовать для омовения можно. То же самое решение вынесла Лечна Дайна, то есть постоянный комитет научных исследований по фетвам, это в Саудовской Аравии тоже, получается, международная организация, это местная организация. И Хайт Кибар Уляма, то есть комитет больших ученых Саудовской Аравии, то же самое, такое же решение они вынесли, что эту воду использовать можно. Единственный вопрос остается пить. Насчет пить, они говорят, лучше не пить эту воду. Потому что, говорит, возможно, человек, тем более узнав о том, что откуда она идет, может ощущать какой-то этот неприязнь к этой воде, во-первых. Во-вторых, если есть опасение, что он заболеет. То есть если есть реальная как бы угроза для его организма, то лучше, говорит, ее не пить. Тем более, знаешь, что откуда она идет. А так для омовения, раз она, говорит, стала водой, вновь стала водой, то есть очистили так, что она стала вновь водой, которая и была, то это, говорит, использовать можно. Также мы остановились на прошлом уроке на сосудах, но перед тем, как перейти к сосудам, хотелось бы быстренько вкратце повторить то, что мы прошли на прошлом уроке. Просто здесь как бы важность этого вопроса. Мы прошли вопрос слюны, который может попадать в посуду, в которой находится вода. Частички слюны, так скажем. Мы сказали, что частички слюны человека вне зависимости, мужчина ли это женщина, мусульманин или кафир, разницы нет, вода становится, продолжает оставаться чистой. То есть это водой омовение брать можно. То есть если любой человек выпил из посуды и частички его слюны попали, так скажем, в воду, то эту воду использовать можно для омовения. И в этом существует иджма. А также по поводу слюны животных, иджма существует по поводу второго вопроса. Использование воды, куда попадают частички слюны животных, мясо которых употреблять можно в пищу. Здесь иджма существует. То есть единогласное мнение ученых, что эту воду использовать в качестве омовения можно. Можно. Если, например, корова подошла и из ведра выпила воду, частички слюны попадают в воду, то эту воду для омовения использовать можно. То, что касательно животных, мясо которых употреблять в пищу нельзя, таких как дикие животные или, например, осел, то, как мы уже сказали, существует разногласие, предпочтительное мнение, что воду также можно использовать, тем более, если воды было много и если вода не изменилась. Если вода меняется, то есть какой-то хищник или тот же самый осел подошел к тому же сосуду с водой, выпил оттуда, и изменился либо цвет, либо запах, либо вкус, то эту воду лучше для омовения не использовать. А так, если воды было много, и вот эти три качества, относятся этих трех качеств не меняется, то воду использовать, иншаллах, можно. И то, что касается кошек, тоже сказали, что можно. То есть, если кошка выпила с посуды, то эту воду можно использовать для омовения. То, что касается собаки, то ее слюна является наджис. Поэтому не то, что эту воду нельзя использовать, эту посуду надо еще 7 раз мыть. Тем более один раз, первый раз землей. То, что касается свинины, то также свинина сама по себе полностью является наджасой, нечистотой. Поэтому если свинина или свинья выпьет из какой-то посуды, то с этой посуды омовение брать нельзя. То, что касательно посуды, мы сказали, что почему вопрос посуды разбирается здесь. Потому что вода хранится в посуде. Поэтому они заодно и упомянули этот вопрос. Посуда здесь, когда разбирается, имеется в виду именно та посуда, в которой хранится вода для омовения. В своей основе любая посуда, если она чистая, если она дозволенная, то есть не украденная. Когда говорится мубаха, дозволенная, имеется в виду, что она не махсуба. Махсуба — это селом у кого-то, если отобрал или своровал, то это считается махсуба. То есть в этой посуде нельзя брать омовение. Здесь речь идет дозволенная посуда, чистая посуда, если даже, говорит, дорогая, то есть она, например, из платины, например, то в этой посуде омовение брать, с этой посуды омовение брать можно. Запрещено кушать и пить в золотых и серебряных посудах. Речь идет про еду и питье. Омовение можно. То есть здесь именно речь идет про питье и еду. Потому что в хадисе говорится то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хадис, который приводится у имама Аль-Бухари и Муслима, «Ля ташрабу фи аниати дзахаба валь-фидда». «Не пейте в посуде из золота и серебра». «Ва ля таакулю фи сихафиха». «И не кушайте из посуды, изготовленной из серебра и золота». «Фа иннаха лахум фи дунья ва лякум фи л-ахира». Причина запрета. Потому что, говорит, она, эта посуда, для них, то есть имеется в виду неверующих, для неверующих фи дунья, в этом мире, ва лякум фи л-ахира, а для вас, говорит, в ахирате. То есть для нас золотая и серебряная посуда, иншаллах, в джаннате. Для них, для неверующих в этом мире. Но пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям здесь говорит, ля это шарабу, ва ля это акулю, то есть не кушайте, не пейте, запрет. Поэтому кушать и пить золотой и серебряной посуды нельзя. В другом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тот, который пьет в посуде, изготовленной из серебра, то он вливает в свой желудок огонь из огня, огонь из ада. То есть заливает себе в желудок огонь из ада. То есть тем самым он подвергает себя наказанию. То есть если он не слушается этого приказа и будет в этом мире все-таки пить из серебряной посуды, то он получит наказание от Всевышнего Аллаха. Хадис приводится этот тоже у Бухари, у Муслима. Тем самым эти все хадисы указывают на то, что нельзя использовать золотую и серебряную посуду для питья и еды. Тем самым указывают, что для других видов использования, то есть для других видов применения можно, в том числе для омовения. Для омовения можно. При этом, когда говорится, речь идет о запрете, запрет включает в себя как чистое золото и чистое серебро, также включает в себя и позолоченные или посеребряные, то есть опыление. Опыление золотое и серебряное также сюда входит, в этот запрет. И это мнение является джумхур, большинство ученых. Здесь ученые ханафитского, маликитского, шафиитского и известное мнение в масхабе Ахмада ибн Хамбаля, то есть в хамбалийском масхабе. То есть большинство ученых считают, что эту посуду, в этой посуде пить и кушать нельзя. То, что касается посуды, в которой есть заплатка из золота и серебра. То есть посуда сама по себе, например, из фарфора, например, или там другого какого-то материала. Но разбилась, и в этом месте заплатку поставили, золотую или серебряную. Если вот эта заплатка из золота, если заплатка из золота сделана, то в этой, эту посуду использовать также нельзя. Имеется в виду пить и кушать и пить. А то, что касается серебра, то разрешается, если этого серебра мало. Потому что в хадисе приводится от Анаса ибн Малика, ради Аллаху та'аля анху, то, что он сказал, что у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разбилась посуда, и вот это место, где эта трещина была, они сделали заплатку из серебра. Сделали заплатку из серебра. Тем самым это указывает на то, что если сделать небольшую заплатку из серебра, то это можно, допускается. То, что касается посуды, которую использовали не мусульмане. В своей основе посуда не мусульман дозволена. В своей основе. Если только мы не знаем, точно если мы знаем, что в этой посуде была наджаса, свинина, водка, то есть была наджаса, были нечистоты, то в этом случае нельзя использовать, нужно мыть. После того, как помыли, это наджасу устранили, вот это нечистоту устранили, после этого только можно использовать. На это указывает хадис Абу Са'алаба аль-Хушани. Абу Са'алаба, он сказал то, что я спросил у посланника Аллаха. Я, говорит, живу там, где живут люди Писания, то есть не мусульмане. Можно ли нам кушать с их посуды? Такой вопрос задают. Можно ли нам кушать с их посуды? Он сказал, ля тааколю минха. Не кушайте с их посуды. Если только другого чего-то не найдете, то если другого чего-то не найдете, то есть альтернативы не найдете, то тогда мойте и кушайте. То есть в основе не кушайте. Почему? Здесь он запретил мы сказать, что в основе можно. В основе можно, если мы точно знаем, что она часто не использована. А здесь он говорит, это акулюфига. То есть в основе он сказал, не кушайте, потому что здесь за основу он взял, что они, эти люди, используют для наджасы. И поэтому он здесь пояснил, сказал, если только, говорит, вы другую посуду не найдете, то тогда мойте эту посуду и кушайте из нее. То есть тем самым это указывает, что если мы знаем, что в посуде была наджаса, мы просто моем эту наджасу, эту посуду, и можем ее использовать, эту посуду. Если же мы не знаем, наджаса была или не была. Если мы знаем то, что эти люди неизвестны тем, что они используют наджасу. Ну, например, иудеи. Иудеям свинина запрещена. То есть мы точно знаем, например, сосед иудей знает точно, что он свинину не употребляет и мне дает кастрюлю, например. Я точно знаю, что он свинину туда не ложил. Точно, когда я это знаю, то эту посуду использовать можно. На это указывает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники взяли воду для омовения. Взяли воду для омовения из посуды, которую им подала женщина-язычница. Но здесь, как ученые говорят, они как бы два хадиса. Вот, до этого хадис был Абу Са'алаб аль-Хушани, Нашибни Джусуми его зовут, Абу Са'алаб аль-Хушани. Они, ученые, объединили эти два хадиса и сказали, что если человек точно знает, что в нем была наджаса, или сомневается в том, что была в нем наджаса или нет, то тогда он не должен использовать. Если у него альтернативы другой нет, можно использовать после того, как помоет. А вот этот второй хадис указывает, что ученые сказали, что они точно знали, что это язычница, женщина, которая подала посуду, которая была чистой. То есть они знали, поэтому сразу ее использовали. То есть они не помыли сначала, сразу начали использовать. Значит, они знали, что она была чистой. Кроме того, Аллах Субхану ва Тааля разрешил нам еду людей Писания. Когда речь идет о еде, имеется в виду то, что они зарезали. То есть животные, которых зарезали люди Писания, То есть люди Писания — это иудеи, христиане, если они режут корову, овечку, козу, например, там, верблюда. То есть, ну, иудеи это, свинину не режут. Если христиане свинину зарежут, это не означает, что нам можно. Нет. Здесь, если даже мусульмане зарежут, нам нельзя. То есть речь идет о тех животных, которым употреблять нам пищу можно. То, что они, если это зарезали, вот это очень важно. Если люди Писания закололи или зарезали животных, то их вот это мясо, которое они зарезали, нам употреблять пищу можно. Нам можно. Аллах Субхану Таля сура Аль-Маида разрешил нам это. И тем более, раз нам Аллах Субхану Таля разрешил нам еду людей Писания, естественно, они нам, если будут подавать в своей посуде. Тем самым это указывает на то, что их посуду использовать можно. И как приводится вот в хадисе, который приводится у имама Ахмада, и шейх Аль-Бани, рахималлах, он назвал этот хадис, признал их достоверным, что один из юношей иудеев позвал пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в гости и подал ему ячменный хлеб, жир с изменившимся запахом. Ну, раньше они употребляли эту пищу, жир какого-то животного, и пророк Мухаммад сам поел это. То есть то, что вот этот иудейский мальчик ему дал, он поел это. Тем самым указывает на то, что если мы действительно знаем то, что они режут, это самое главное. То есть если, например, они не режут, а, например, так скажем, мертвечины, то есть они умершие животные, например, взяли и разделали, это мертвечина, это харам. Это и у мусульман харам, и у любых других, так скажем, не мусульман тоже харам. То есть именно некоторые люди путают и говорят, что если мы едем в любую страну, где проживают иудеи и христиане, то в любом ресторане можно кушать. Это вот это обобщение чуть-чуть неточное. Это обобщение неточное. Почему? Потому что в этих ресторанах, в этих кафе мясо используется, зачастую мясо, которое закалывается в забойных цехах. А в забойных цехах там не режут и не закалывают, там убивают. Раз убили, это мейта, это уже мертвечина считается. Если даже мусульманин убьет это животное, это для нас харам будет. Не говоря уже о людях Писания. Током убивают, да. Поэтому, если мы точно знаем, что, например, тот же самый христианин или иудей именно зарезал или заколол, то это мясо можно нам употреблять в пищу. А то, что касательно вопроса, раньше посуды изготавливали из кожи. Поэтому здесь это тоже вопрос рассматривается. Вода для омовений в посуде изготовлена из кожи. Животные, кожа мертвого животного, в нем есть наджасат. То есть после того, как либо это мертвечина, либо это зарезанное животное, на коже остается наджас. Там и кровь, и это, все это, грязь, вот это остается. Если она обрабатывается, если эта кожа обрабатывается, то она становится пригодной для использования. И на это указывает хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который приводится у имама Тирмиди и у муслима, где говорится, что какая бы кожа, любая кожа, которая будет обрабатывается, то она становится чистой. Любая кожа, которая обрабатывается, становится чистой. Также на это указывает история, которая произошла вот с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Однажды мимо него несли мертвую овечку. Овечка умерла, ее несли по дороге. И он сказал, а что бы вам не использовать ее кожу? Они говорят, она же мертвечина. То есть они говорят, хотели сказать, что она наджиса уже сейчас. Мертвечина наджиса. Она же сейчас наджиса. Он сказал, поистине говорит, вам запрещено есть ее, то есть мертвечины. А кожу, если вы обделаете, то ее использовать можно. Тем самым этот хадис тоже приводится у имама Муслима и Ибн Маджа. Эти хадисы указывают, что все равно, что животные зарезанные или животное мертвое, то есть, например, у кого-то сдохла овечка, с нее кожу можно снять, обработать, использовать эту кожу можно. Эту кожу использовать можно после обработки. А мясо употреблять нельзя. Мясо для нас мертвечина, харам. Кушать нельзя. А саму кожу после обработки использовать можно. Свиная кожа, подавляющее большинство ученых сказали, что после любой обработки она обработке не поддается. То есть после любой обработки она остается наджисом. То есть никакая обработка ее не берет. Потому что, почему? Потому что она сама наджис. То есть здесь получается кожа сама не наджис же. Здесь наджис то, что на ней было. Обработка, вот эта наджис с нее сняли. С помощью обработки вот эта наджис с нее сняли. А кожа свинины, сама кожа наджис. Ее все уничтожит, что наджис с ней. Все нужно кожу уничтожить, тогда кожа не останется. То есть она сама по себе наджис. Сама по себе наджис. Здесь вот по поводу вот этих вопросов, сейчас к ним сейчас подойдем, начало. Как происходит обработка? Обработка происходит с помощью... Раньше здесь использовали... То есть суть заключается, чтобы устранить вот эти нечистоты с кожи. То есть обработать, убрать вот эти нечистоты. При этом используются определенные, так скажем, вещества. Ну, раньше это в основном соль использовалась или какие-то определенные растения. Определенные растения используются для того, чтобы обработать эту кожу. Ну, на сегодняшний день как бы, технологий много, да, обрабатывают кожу очень хорошо, очищают и обрабатывают, то здесь проблем не остается ничего. То, что касается тех животных, которых резать нам нельзя. То есть, вернее, мясо которых употреблять нам нельзя. То есть, например, кошка. Или вот сейчас говорили собака, то их кожа после обработки, вот здесь как бы мы же без разногласий, здесь вот это то, что в книге приводится, читаем, не очищается, то есть чисто не становится. Если даже это животное, которое, кожу которого обрабатывали, была чистой при жизни, то есть мы сказали, кошка чистая при жизни, она может домой туда-сюда заходить, ее слюна для нас тоже этот воду не портит, вода чистая становится, но тем не менее, она является из тех животных, которых мы не режем. То есть мясо которых употреблять пищу нельзя. Мясо которых пищу употреблять нельзя. Кожа этих животных после даже обработки использовать нельзя. Здесь в первую очередь идет речь об использовании кожи для влажного использования. То есть в первую очередь для хранения воды. То есть когда вода находится в кожаной посуде, то, естественно, вода расщепляет, так скажем, входит в контакт с этой кожей, да. То есть вода кожа впитывает воду и как? Да, и своего рода реакцию. То есть, получается, мы когда проходили эту тему, вода портится ли или теряет ли свои свойства омовения, если мы ее будем хранить, а если в нее попадают чистые вещества, мы сказали, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, его сподвижники выходили в сафар, в путешествие, и брали с собой воду в кожаных посудах. И она изменялась там. И цвет менялся, и запах менялся, и вкус менялся. Тем не менее, они эту воду использовали для омовения. Тогда мы в качестве дарили это привели. То есть, в первую очередь, об этом речь идет. То есть, не для сухих и цепучих там этих говяжьих продуктов, а именно для воды в первую очередь. Вот для воды эти кожи использовать нельзя однозначно. Насчет того, чтобы использовать в качестве одежды и так далее, здесь как бы это отдельный вопрос рассматривается. Потому что когда в качестве одежды используется эта кожа, в качестве одежды, его рассматривают как бы, ну, отдельно эта тема рассматривает. То, что касается обуви, изготовленной из свинины, то, как мы уже сказали, свининая кожа не поддается никакой обработке. То есть даже как бы ее ни обработали, химикатами, не химикатами, сама кожа остается наджисом. Поэтому, если у человека есть какая-то обувь, в которой есть частички, так скажем, кожи вот этой свинины, использованные в его обуви, то в этой обуви однозначно намаз нельзя читать. Почему? Потому что наджис. С наджасом нельзя читать намаз. Поэтому эту обувь надо снимать. Если, допустим, человек приобрел, не знал, и у него, например, есть подкладка, например, из кожи, из свинины кожи.
Вопрос. Бобрик может изготавливаться как полностью удаляется, шерсть и мясо, да, наверное, жертв. Бывает, можно с одной стороны обрабатывать.
Ну, самое главное, где вот вода соприкасается, мне об этом речи.
То есть, можно, да, если даже не осталось?
Ну, здесь, когда про посуду речь идет, я так понимаю, они обрабатывали с обеих сторон. То есть и внутренняя часть. Да, ну, суть именно с внутренней части. Та часть, которая будет соприкасаться с водой. То есть суть именно здесь заложена. Как бы. Потому что здесь вода соприкасается именно с кожей. Если там оставался наджис, он получается смешается с водой, и эту воду уже нельзя будет использовать для омовения. Поэтому нужно обработать так, чтобы этот наджис не оставался на коже. Тогда эту воду заливать в эту посуду уже можно. А то, что касается вот, использования одежды, вот по поводу обуви и свинины, нельзя. И, соответственно, продавать и покупать нельзя. Обувь, изготовленная из свининой кожи. Почему? Потому что, ну это как бы мы пройдем потом в книге торговых сделок, то, что одно из условий для того, чтобы сделка, торговая сделка была действительной, одно из условий является, чтобы вот эта вещь, вот этот товар был имуществом. Имуществом с точки зрения шариата. То есть оцененное шариатом имущество должно быть. Оцененное шариатом имущество. А наджаса не оцененное шариатом имущество. То есть оно не воспринимается как имущество. Поэтому, соответственно, ее продавать нельзя. Потом мы сказали, что намаз в этой обуви читать нельзя. Совершать намаз нельзя. Если человек, не зная или по забывчивости прочитал намаз, и потом после намаза вспомнил или после намаза узнал, то намаз его действительный, намаз перечитывать нельзя в соответствии с предпочтительным мнением ученых. А то, что касается использования этой обуви в обычное время, то есть ходить в обычное время, то если у человека, например, другой обуви нет, и он когда-то уже купил, и нет возможности, например, приобрести другую обувь, то ученые сказали, что можно эту обувь дальше использовать при необходимости. То есть если есть такая необходимость, то может использовать. Но на будущее должен знать, что покупать, продавать нельзя, получается. С точки зрения шариата эта сделка считается недействительной. И в намазе использовать эту обувь также нельзя. То, что касается шкурки диких животных, или животных, которых употреблять в пищу нельзя, то по этому поводу пришло несколько хадисов, в которых посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил стелить, и в одном хадисе он запретил стелить, то есть в качестве как подстилки шкурки хищных животных. Это хадис приводится у Абу Дауда и Насаи, у Абу Дауда и у Термида, а у Насаи и у Абу Дауда приводится другой ривая, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил одевать одежду, которая изготовлена из шкурок хищников, и запретил садиться на них. То есть, тем самым из двух хадисов мы узнаем о том, что нельзя использовать в качестве как подстилки. То есть раньше богатые в особенности использовали как бы шкурки, например, тигров и львов, как коверинги, медведей. Также нельзя это одевать и нельзя их использовать как бы на седло. Как подстилка то же самое, нельзя на них садиться. То есть по поводу этих пришли хадисы. Вот у Абу Дауда Тирмиди первая ривая, а второй у Насаи Тирмиди пришли, Абу Дауда Насаи пришли два хадиса, которые запрещают использовать вот эти шкурки хищников. И поэтому, основываясь на этих хадисах, многие ученые запрещают одевать одежду, изготовленную из шкурок хищников. И смысл запрета заключается, именно они, когда вот эту тему обсуждают, они говорят, что смыслом этого запрета является то, что обычно раньше вот эти одежду из шкурок хищников стелили, одевали, садились на них в основном из-за высокомерия и кичливости. То есть это делали богатые, знатные люди тем, чтобы отличиться от других и проявить свое высокомерие. И чтобы не быть похожими на этих высокомерных и горделивых, шариат нам запретил. Это во-первых. Во-вторых, в этом есть исраф. То есть человек делает как бы пустую, тратит свои деньги, или, так скажем, тратит деньги не по необходимости, так скажем, делает исраф. То есть расточительство называется. И третий момент, то, что ее кожа наджиса. То есть многие ученые также говорят, что кожа этих, шкурки этих животных наджиса. То, что касается норок и так далее, эти вопросы как бы тоже поднимались и задавались. В общем, там рассматривается вопрос изначально. Является ли норка, относится ли она к этим животным, о которых речь идет сейчас? То есть относится ли она к этим диким хищникам? Некоторые говорят, что они не хищники, поэтому их кожу для одежды, в качестве одежды использовать можно. Когда мы сказали, что речь идет о коже, идет в этом вопросе, именно в частности, именно в отношении кожи, которая используется для изготовления посуды для воды, чтобы наджаса не перешла. Если, допустим, скажем, что это шуба из норки, тоже наджаса, даже после обработки, но мы же в ней воду не храним, человек ее одевает. Единственный остается момент, нельзя, опять-таки, как и с обувью и свинины, нельзя в нем намаз читать. Вопрос там другой стоит, продавать, покупать, тот же самый вопрос поднимается, но здесь разногласия есть среди ученых. Некоторые говорят, что они не хищники, и их шкуры можно использовать, но все при этом единогласны, что использовать для хранения воды однозначно нельзя. То есть речь идет о использовании другой, например, для одежды. И некоторые говорят, что можно, если есть необходимость. Особенно, когда вот вопросы задавали, мы говорили, что во многих народах это сейчас альтернативы появились, как бы искусственные. А раньше, когда альтернатив искусственных не было, здесь, можно сказать, одним из вариантов для того, чтобы найти тепло, или, так скажем, чувствовать себя в тепле, это шкурки вот этих животных. То есть это как бы уже здесь является основной одеждой, так скажем, в северных народах. И как бы учитывая вот эти моменты, некоторые говорят, что можно использовать при необходимости. То есть если у человека нет другого варианта, или у него уже куплен, если он ее не выкинет, тем более они дорогие, то он одевать и использовать его в качестве одежды ничего может. Самое главное, здесь разногласие остается, он наджис или не наджис. Тот, который считает, что он наджис, в нем намаз читать нельзя. Намаз нельзя в нем читать, то есть он снимает и без норковой шубы читает намаз. Ну, еще раз повторяю, здесь, когда речь о коже идет, в первую очередь идет речь о коже для использования, для хранения воды. Потому что вопрос о омовении идет. На этом, иншаллах, мы закончили обсуждение вопросов, связанных с посудами. На следующей неделе, иншаллах, будем разбирать вопрос, как правильно справлять нужду по сунне. Какие здесь ахкамы есть, какие тут правила, этикет есть. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Так, мин взглядом и на натовамадам. Или мин ксаган асалганам?
Являются характером, если христиане, как они обычно, детский мат, перемат. Будут в бутылке, они ничего не делают.